Добрый день. Я так понимаю, у меня минут 15. Дорогие организаторы, сориентируйте, пожалуйста, на тайминг. Здравствуйте. Наверное, у меня будет, как и во многих иных обстоятельствах, время просто, чтобы представиться. Часто говорят, ты ничего не рассказывай, ты просто представьтесь, чем ты занимаешься, кто ты такой. Вот, наверное, у меня на это только времени не хватит. Тем более, что вы сегодня слушали, я надеюсь, Сергея Викторовича с... Ну, я бы сказал, программным, эпохальным своего рода выступлением, которое даже нас, которые его часто слушают и следят за тем, что, чем он занимается, иногда ему в этом помогают, в чем-то нам открыл глаза, в чем-то поразило. Я руковожу одним из департаментов в Министерстве иностранных дел. Этот департамент занимается вопросами многостороннего культурно-гуманитарного сотрудничества. Я не... Уверен, что я буду интересный собеседник и интересный лектор. Меня спасает то, что тайминг всего лишь 15 минут. Вот, и я поучаствую в этом, так сказать, рэп-марафоне. Департаменту поручено заниматься вопросами образования, продвижения русского языка, науки, спорта, молодежного сотрудничества, туризма. Мы являемся также еще секретариатом комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Я должен сказать, что когда меня назначили внезапно на эту позицию пару лет назад, я не представлял, как я этим буду заниматься, но это круто, правда. Лучшее удовольствие, чем заниматься культурно-гуманитарной дипломатией. Поверьте мне, при всем моем уважении к моим коллегам, которые работают и на двусторонних отношениях, да, и по другим темам, приоритетным для нашей внешнеполитической деятельности, вот эта стезя... Она яркая, скажем так, пассионарная, харизматичная. Ты работаешь с огромным количеством восхитительных людей вот из тех областей, которые я перечислил. Когда создавался департамент, его называли, и до сих пор так называют, департаментом мягкой силы. Об этом сегодня тоже на утренней сессии какие-то отголоски размышлений звучали. Во-первых, культурно-гуманитарное сотрудничество – это одна из важнейших составляющих инструментария мягкой силы, но далеко не все. Далеко не вся, да, то есть это не знаки равенства. У нас еще есть и цифровая дипломатия, информационно-разъяснительная работа, да, или, как ее противники называют, пропаганда. У нас есть общественная дипломатия, у нас есть научная дипломатия. Этим занимается МИД Российской Федерации, но другие люди, мои глубоко уважаемые коллеги. Ну и вообще, тоже сегодня об этом говорили, термин «мягкая сила», мы его не очень, скажем так, любим, признаем, он нам дан в объективную реальность, и он существует независимо от того, что мы о нем думаем, но и вот его автор, да, Джозеф Ней, да, недавно ушел из жизни, и я не знаю, он, вот, скажем так, застал переосмысление этого понятия или даже крах его, как другой политолог Фрэнсис Фукуяма, наверное, застает крах своего понятия «конец истории». Но очевидно, что понятие «мягкая сила» в том исполнении, в котором оно существовало и было придумано, вернее, оно было придумано как более, скажем так, чистый теоретический продукт, оно себя дискредитировало, потому что и целеполагание применения мягкой силы, да, западными странами, и инструменты, которые для этого используются, ну, они само понятие дискредитируют. Да. Мы, например, подрывную деятельность проплаченных НПО на цветные революции относим к мягкой силе, ну, наверное, да, она имеет место быть в инструментарии. Ну, наверное, нет, да, а прослушка телефона канцлера Меркель – это мягкая сила? Наверное, мягкая сила, да, потому что вы ее принуждаете действовать в ваших интересах не военными, не силовыми методами, да, но, опять же, это приемлемо или нет? Поэтому вот это понятие, скажем так, мягкой силы, которое оно реализуется сейчас, его исповедники и проповедники живут в парадигме конца истории, да, победившего Запада, целям, интересам, задачам которого должно быть подчинено все. Это неправильно. Нам либо нужно придавать понятию мягкой силы его истинные цвета, либо уходить от него, да, возвращаться к истинным цветам, либо уходить от него, ну и что-то проводить тонкую или более глубинную настройку, выводя на, скажем так, понятие мягкой силы многополярного мира. Или, вернее, мягкой силы в многополярном мире. Сегодня Сергей Викторович упомянул фразу привлекательной общности людей, которые испытывают одинаковые чувства. Если вы помните, когда он рассказывал о встрече на Эльбе, да, вот мы временами в нашей истории достигаем такой общности людей. Вот мы верим, что, и тут я завожу к 2050 году, к этому ли году, рано или поздно мы к этой общности придем. И вот это будет соперничество качественное, конструктивное или соревновательность мягких сил вот этой общности людей, которые одержали победу над единым врагом. Нужна ли гуманитарная дипломатия? Конечно, нужна. Конечно, нужна. Я говорю, я рад, что я этим занимаюсь. Я не представлял, какой будет завал работы. В обычных условиях вот этой культурно-гуманитарной дипломатией, да, занимаются не люди в костюмах, да, не бюрократы МИДовские, им занимаются ее, собственно, объекты и субъекты, ученые, деятели культуры, да, спортсмены. И мы их называем нашими коллегами всегда, кинематографисты, да, этот ряд можно перечислять. В нынешних условиях им нужна помощь, очевидно, потому что вот в этой геополитике для нашего культурно-гуманитарного сотрудничества со странами чинятся всевозможные препятствия, о которых мы все прекрасно знаем. Поэтому, наверное, вот эта помощь, я по своей работе это знаю, сколь многого требуется, чтобы это продвигалось. Но у нас геополитика тоже не мое, наверное, дело вам предметно это рассказывать, и Сергей Викторович про это говорил, да, вот эта парадигма победившего Запада, который возомнил себя законодателем мод, права, правды, да, центром силы, интересам которого должно быть подчинено все. Она сопровождается культурой отмены. Да? Причем отменяется не только культура. И Лавров тоже об этом говорил. Развернутое выступление в феврале было перед послами. Посмотрите на МИДовском сайте программное выступление. У нас отменяется культура отмены всеохватно. Да, вот Сергей Ильич сегодня рассказывал про отмену устава ООН, когда какие-то элементы из него выбираются, да, но он дезинтегрируется как целостный документ. Нам сегодня выгодно территориальную целостность на знамя поднимать. Мы будем это делать. Завтра будет выгодно на право нации на самоопределение. Это один маленький пример. Это все началось, кстати, и задолго до Украины. И тоже он об этом сегодня говорил. У нас отменяется международное право в угоду правилам. Да? У нас отменяется правда. Будь то правда о Великой Отечественной войне, о победе в Великой Отечественной войне. Или правда о Буче, о которой мы тоже сегодня слышали. У нас отменяется равноправие, потому что страны уже не суверенны в своем праве быть самостоятельными, отстаивать свои интересы. Тебе в этом праве отказывают. Отменяется суверенитет, отменяется договороспособность. Да? Когда люди говорят, да мы эти Минские соглашения-то и не собирались выполнять. Открыто они говорят. Да? Это все делалось в совершенно иных целях. А то, что мы там с вами вели переговоры на уровнях Министерства иностранных дел, других ведомств, да, на высшем уровне, дипломатия, высший уровень, так это мы и не собирались выполнять. Отменяется? Отменяется. Отменяется профессионализм, да, мы видим, с кем мы работаем, да, мы видим, с кем мы работаем. У нас вот бывший министр иностранных дел, мадам 360 градусов разворота, назначена председателем Генассамблеи ООН, это, ну, такой, знаете, такая некая отрицательная селекция просто, не в плане, ну, сугубого непрофессионала, да, во главе ассамблеи Всемирной организации. Не надо значение этого поста преувеличивать. Генассамблея и не с такими справлялась, и с ней справится. У нее, в общем-то, процедурная роль, да, но ты сознательно орган, который живет на основе консенсуса и который объединяет в разговоре и в решениях все человечество, ставишь политикой, для которого его, скажем так, направление мысли иное, оно конфронтационное изначально. Вот еще один пример отмены, да, и, скажем так, эти люди живут в саду, мы живем в джунглях. Да, если вы помните, да, один тоже умный человек проговорился как-то. Никакой пропаганды для них не надо. Да, они сами про себя все рассказывают. Они нам рассказали про USAID, они нам рассказали, сколько получали звезды Голливуда, чтобы поехать на Украину. Это мягкая сила, мягкая, да, но с длинным рублем, с твердым, так сказать, долларом. И вот, скажем так, мы люди джунглей, пробивающиеся со своей страной на это культурно-гуманитарное поле. У нас отменяют, опять же, русский язык. А? У нас отменяют нашу веру, отнимают, да, отменяют у наших единоверцев право на вероисповедание. Отменяется наш спорт. Да, вот у нас одиночный спортсмен может быть нейтральным, а пара фигуристов уже не может, потому что команда не может быть нейтральной. То есть придумывается какая-то реально, пардон, фигня, да, казуистика такая. У нас отменяется наука, да, в Центре европейских ядерных исследований, в центре, чтобы продолжать свою работу в той или иной коллаборации, ты должен отказаться от аффилиации с твоим отечественным научным заведением, которое тебя туда направило. Да, ты просто будешь имерек. Да? А вот доцент какой-то кафедры, профессор какого-то университета уже указывать нельзя, иначе твое имя просто исчезнет из результатов этого исследования. Да? У нас отменяется право увидеть нашу страну. Сегодня вот единственное, наверное, главное, что в заголовках будет. Да? Уважаемый господин Эрл Маск сказал, что Москва далеко опережает все остальные столицы мира. Да? Вот надо просто, чтобы человек приехал, да, имея какой-то, ну, скажем, статус инфлюенсера, которому прислушивается, просто это сказал. Мы-то это знаем, да, а у нас, кроме Москвы, еще вся страна такая, если не лучше, да, красоты неописуемой, богатства неописуемого, гостеприимства неописуемого, да, во всех аспектах. Просто за право показать это все нам нужно бороться, да, нам нужно бороться за право привести детей в центр, международный центр детский Артек, которому 100 лет исполняется в этом месяце, да, который под санкциями находится, да. Скандалы были в Финляндии, во Франции, просто потому что дети туда приехали, ну, мама не горюй, дети приехали на Черноморское побережье. Знаете, территория Артека, я уже это говорил, территория Артека, если погуглить, по-моему, 218 или 216 гектаров. Да, это Гурзуф, это лучшее побережье. Территория княжества Монако 203 гектара. Вот представьте, в Советском Союзе, а после 2014 года в Российской Федерации, вот вся территория княжества Монако, нет ни одного казино, да, ни одной стоянки фешенебельной яхты. Там есть свои яхты, да, там есть яхта с алыми парусами. Это все отдано детям. Ну где такое еще можно придумать? За право просто на это посмотреть, да, мы должны бороться потом, кровью, словами, делами. Вот в этом, собственно, и контекст работы гуманитарной дипломатии. Сегодня, и слава богу, вот создан департамент, и я хвалю наших руководителей. Департамент был создан уже после начала СВО, но на самом деле философия создания такого департамента, у нас процедурные вопросы решаются достаточно долго, да, то есть задумка-то давняя. Это после создания департамента. У нас есть концепция гуманитарного сотрудничества России за рубежом, если я правильно ее назвал. Хотя должен, простите, непрофессионализм. Это мейнстрим нашей дипломатической работы, а, соответственно, мейнстрим нашей внешней политики. Этому можно только аплодировать. Кратко. Что у нас? Да, вот мы продвигаем русский язык. Язык девятый в мире, 250. 5 миллионов человек на нем разговаривают в 66 странах. Мы продвигаем российское образование в очень конкурентной среде, мы сами знаем. Вообще мы работаем в очень конкурентной среде. Наши, конечно, оппоненты оснащены и ресурсами, оснащены и институциональными возможностями, и не оснащены совестью, да, что усиливает еще их, скажем так, работу на этом треке. Да. Мы в очень конкурентной среде работаем, что требует от нас дополнительных усилий. Здесь, конечно, МИД не единственная структура. Да, не единственная структура. Я говорил, что агентами, субъектами, объектами этого сотрудничества являются сами его исполнители, ученые, спортсмены. Да, у нас есть федеральные органы исполнительной власти, у нас есть наша братская структура. Может быть, ее можно называть подведомственным агентством, да, Россотрудничество, которое работает за рубежом, интересно, эффективно, ярко, активно. Наши братья и сестры, партнеры, просто агентство побратим для меня. Я даже не рассматриваю себя как его куратор, мы просто соратники сугубо. У нас Министерство просвещения, Министерство образования, Министерство культуры, у нас вузы российские, да, вот, значит, образование, у нас бесконечные культурные обмены, спрос на культуру был, есть и останется. Ну, слушайте, ну, русский язык и русская культура, я тоже уже это говорил, она как бог, она поругаема не бывает. Вот топчите, запрещайте, она все равно прорвется, да. Недавно вдова японского премьер-министра Абе, да, разговаривала с Владимиром Владимировичем. Есть спрос на русскую культуру, она говорит, да, в Японии. А у нас на японскую культуру есть спрос? Конечно, есть. Кто не фанател самураями, да, ну, из мальчиков, да, это все-таки задел вот этой привлекательности, он доброкачественный, сохраняется. И поэтому мы не ограничиваем культурные контакты со странами, правительства которых проводят недружественную политику в отношении Российской Федерации, если нашими партнерами являются люди вменяемые, конструктивные, не боящиеся и готовые взаимодействовать с нами. Это тоже очень непросто, да? Но такие люди есть. Молодежное сотрудничество, да, активнейшим образом после фестиваля развивается. Целый трек событий разномасштабных создан, задан, по нему движутся структуры и дирекция, которая была создана по итогам фестиваля, наши партнеры из Росмолодежи, движение первых, недавно была анонсирована Международная ассоциация детских организаций, начало которой было положено, объявлено, да, на фестивале, на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Вот, что будет в 2050 году. Я еще одну вещь хотел сказать. У нас недавно выступал на премии Муз-ТВ артист Ярослав Дронов, известный как шаман, с песней, которая будет представлять нашу страну на конкурсе «Интервидение». Анонсирую вам еще раз. Вот, может быть, не МИД помогает в организации этого яркого события. Посмотрите. Пел, ну, на мой взгляд, классно. Вот, я думаю, что если несколько раз песню прослушать, можно даже на нее запасть, вот, и уже слушать тогда без конца. Ее конкурс состоится 20 сентября на Лайф-арене. Событие. Талантливейшие, яркие, лучшие люди работают. Транслятор «Первый канал» официальной Российской Федерации. Более 20 стран примут участие в конкурсе «Интервидение». Вот, анонсирую еще раз вам его. Работают энергичные, талантливейшие, харизматичнейшие люди. Будет, я уверен, яркое событие. Ну, у нас в стране много чего проходит в этих областях. Да, и в области культуры, и Санкт-Петербургский наш флагманский культурный форум, и гастроли, и к нам приезжают. И мы ездим, и кинофестивали, и фильмы наши смотрят. У нас целый новый появился термин в нашей МИДовской работе – кинодипломатия. А мы знаем, каким привлекательным фактором является кинематограф, будь ли там дорамы какие-то, да, корейские, да, или вестерны, да, западные. Так вот, наше кино огромным спросом пользуется. Работаем с правообладателями, чтобы это кино иметь возможность показывать. Что у нас ждет в 2050-му году? Для нас самый простой ответ. Сергей Ильич тоже про это уже сегодня сказал. Дипломатия – древнейшая профессия. Да, она была, есть и будет. Мы уверены, что к 2050 году дипломатия останется. Вообще до 2050 года не так далеко. Да, вот это 25 лет. Мы 25 лет назад, у нас «Миллениум» мы радостно встречали, а в Организации Объединенных Наций была специальная комиссия, которая размышляла всерьез на тему того, что вот начнется вот этот «Миллениум» отчет, и все компьютеры грохнут, потому что там какой-то код, я не специалист, да, вот они все перестанут работать. И вот эта проблема 2000 года всерьез рассматривалась делегатами, специалистами. Это было вот совсем недавно, буквально вчера. Поэтому 2050 год наступит очень, очень быстро. Мы получим, скажем так, иные какие-то технологические возможности на дипломатическом фронте. Мы, как и все, размышляем над фактором искусственного интеллекта. Да, где-то он нам более понятен, как помощник творцу, как помощник человеку, да, как инструмент обработки информации, анализа и сбора информации. Да. Мы менее понимаем искусственный интеллект и его шансы, в том числе для дипломатии, как замена человека, да, случится это, не случится это. Сергей Ильич говорил сегодня о важности понимания роли искусственного интеллекта, в частности, в разговорах, в переговорах о стратегической стабильности, которые влияют непосредственно на выживание человечества, да. То есть куда-то надо его пускать, куда-то его не надо, казалось бы, пускать, но куда он захочет пойти, мы пока еще не представляем, да, я вам это все говорю как сугубый не специалист в теме искусственного интеллекта, а как пользователь. Но процедурные аспекты дипломатии подвергаются, да, и подвергнутся какой-то трансформации, нравится она нам или нет, да, с ковида это уже началось, дистанционные переговоры, да, когда люди не собирались в залах заседания, когда переговоры велись дистанционно, и на самом деле это, с одной стороны, большое облегчение, потому что эта логистика путешествий отменяется, тебе не надо куда-то ехать, да, из дальней страны, но... Поверьте, очные переговоры, очное общение никто никогда не отменял. На любых переговорах, будь то двусторонние переговоры, будь то переговоры высокого политического значения, будь то переговоры низовые, отраслевые какие-то, многосторонние или двусторонние, нужны очные контакты. Потому что на любых переговорах доходит до торговли, которая должна происходить в закрытом кабинете и помещении, когда ты говоришь, ну ладно, я тебе уступлю это, а ты мне уступи это. Но у тебя указания, ты не можешь допустить, и никогда этого не скажешь, если у тебя хоть та или иная степень публичности в этом твоем заявлении присутствует риск, что ты это озвучишь. Да, при дистанционном общении дипломатов этот риск всегда существует. Поэтому мы выступаем за сохранение, по крайней мере, на площадках Организации Объединенных Наций, вот этого очного характера переговоров. На площадках ООН вызов, с которым сталкиваемся мы, которому мы противодействуем, и это тоже вызов для будущего дипломатии, это сохранение ее межправительственного характера. Когда тебе в твоей визави выставляют не представители правительства, а представители неправительственного сектора. Это может быть представитель, я сам имел честь переговаривать с коллегой, например, из Замбии, да, который на самом деле был не замбиец, и не представлял свое правительство, не получал инструкции от своего правительства. Это было много лет назад. А он был НПОшником, финансируемым Соединенным Королевством. То есть он от имени Замбии, да, в итоге говорил, фактически продвигал интересы Великобритании. Вот этого не должно случиться. Не должно случиться в дипломатии, и никакие технологии нам не должны позволить это сделать. Вот. Но существо дипломатической работы древнейшее, да, но не стареющее, потому что это генетическая способность и тяга человека договариваться. И это единственный инструмент коллективного выживания человечества. Договариваться. Будь то сфера культуры, военно-политическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, что бы то ни было. То есть дипломатия сохранится. И дипломатия мягкой силы, она останется. Но это будет дипломатия, мы надеемся, это будет дипломатия победившей многополярности. Сегодня говорили, да, тоже, что доклады пишутся, говоря, не многополярность, а многополяризация, да. Западные партнеры с тревогой наблюдают этот процесс. Они еще верят, что это не случится. А мы верим, что это случится. Или уже случается, или случилось. Мир будет многополярным, и его будет сопровождать мягкая сила суверенных, равноправных государств, представляющие те или иные пояса. Сегодня это глобальное большинство. Меня как-то спросили, а как вы видите в будущем, что такое глобальное большинство? Это был такой вопрос блиц и не в самых серьезных обстоятельствах. Для меня глобальное большинство – это вся планета. Просто не все сейчас еще понимают, что они к этому глобальному большинству относятся. Вот нам вот это глобальное меньшинство, которое узурпировала право называться садом, да, и право царствовать на обломках истории, закончившейся, веря в это, в то, что она закончилась. Вот эти силы должны быть, маргинализованы. Мы должны жить независимо от того, что они думают о развитии человечества. И это будет сделано. Это уже, например, происходит. Например, кто-то заботится о группе семи. Я вообще не помню, она собирается, не собирается. Кто-то интересуется ее повесткой, ее влиянием на мировые события. Да, вот пример доброкачественной маргинализации. Относится ли Европа к глобальному большинству? Да, конечно. Встань на концептуальное понимание того, что такое глобальное большинство, да? Ну, не братство, да, мы говорим, что у всех есть разные интересы. Но, и Сергей Викторович говорил, у нас есть способность, готовность и возможность, и инструментарий и эти интересы сопрягать и примерять друг с другом. Вот, я, наверное, ушел от культурной дипломатии. Сейчас скажу. Да. И последнее. У нас все основания для того, чтобы быть, если не во главе этого процесса, то быть одним из полюсов этого процесса, существуют, да, у нас источники нашей мягкой силы, начиная от военно-политического суверенитета и готовности действовать жестко в обстоятельствах, которые нам не позволяют действовать иначе, да, когда между войной и позором ты выбираешь войну, потому что у тебя вот и война, и позор, да. У нас есть экономический суверенитет, основание готовности, способность, так сказать, складывать санкции в пакеты с санкциями, да, развиваться, не обращать внимания на эти санкции. У нас есть и развивается и наука, и культура, и спорт высоких достижений. У нас все основания быть во главе стран, авторитет которых глобален. У нас для этого есть, помимо всего прочего, банальная вещь, традиционно-духовно-нравственные ценности. Говорил и буду говорить, это никакая не архаика, это не возврат в лучину, в жизнь без интернета или самоката на улице, или лавандового рафа, да, это аккумулированный опыт человечества, который позволяет и позволял и позволяет ему выживать. Это как в гимне у нас поется, предками данная мудрость народная. И это разделяется не только нами, и в этом видят люди залог своего выживания, и поэтому к нам едут, переселяются люди. Я не говорю, что это какой-то тысячными толпами они приходят, но приходят к этому пониманию, что это страна, в которой жить интересно, красиво, ярко, богато и спокойно. И вот это основание для того, чтобы нам культурно-гуманитарное сотрудничество и вообще внешнюю свою политику спокойно выстраивать, независимо от тех технологических изменений, которые ждут нас к 2050 году. Спасибо большое.